Еще раз, причины предательства. Для опоздавших сегодня была тема технология предательства. То есть есть преданные, есть предатели. Условно разделим люд. Кто-то скажет, а я еще не то, не то. Значит, ты неосознанный предатель. Вот. Преданные это всегда осознанные. Мы разделили на три категории предательства. Из зависти, как правильно было сказано, из страха и неосознанное предательство, которое в процессе обучения мы... Но есть еще три другие причины, как бы по другой категории делятся. Первое. В наиболее острых и драматических ситуациях это желание спасти себе жизнь и избавить себя от пыток. Да? Так, пытка, там, допрос пристрастия, например. Да? И люди... Вот приходит он такой герой, потом побыл немножко времени и предал, да? Кто-то видел, был фильм такой, ну, конечно, понятно, экранизация, может быть, там и политическая подоплека есть, про «Батьку Махно» кто-то видел? Не видел фильм «Девять жизней Нестора Махно»?
Сериал.
Да, такой сериал, и там был такой эпизод, что когда жареным запахло, что будут сейчас облавы, и один из тех, который делал там на почтовой карете, где там ну, деньги они там это, на революцию там добывали таким образом, взял себе немножко денег и ушел в город. И там его сразу заприметили, ну, с села, немножко не так себя ведет, полицейский. И он сначала, нет, ничего не знаю, где деньги взял, он говорит, нашел. А тот посмотрел. А он такой, ну, хлюпик, знаете, некоторые вот, чем больше человек слабый, тем больше он грудь выпячивает. Тем больше он такой разговорчивый. И он говорит, ну что, может мы его это... Он говорит, да нет, достаточно будет покойнической. И повели его в подвал, а там лежат мертвые. Он говорит, а вот этот вчера был еще живее всех живых, и вот этот, и того там и тошнит, он сразу все выложил. Некоторым достаточно просто рассказать и показать. Просто рассказать. Информационно воздействовать. Ну, такие вот слабые. Ну, которые более сильные, они могут и вот эти держать. Есть Карбышев такой, да, не все же предатели. Вот был Карбышев, было ну, много таких. Или вот мне нравится, вот фильм был такой «Храброе сердце». Кто-то... Вот Женя все знает, он, кто это был. Это там была война между вот, англосаксами и этими.
Белые и красные.
Да, ну, что, неважно, да. И как там, шотландцы. Шотландцы и вот это. Вот они отстаивали там свою позицию. И вот его пытали там и на дыбе, кишки тянули. И потом он сказал... Сейчас он хочет что-то сказать. Ему говорят, хочешь милости, сейчас голову отрубим. Это милость у них была. И он сделал знак и из последних сил прокричал «Свобода!» там. Ну, по фильму, кто там знает. Но все равно вот такие вот фильмы воодушевляют. Эти фильмы нас учат. Вот если взять американские фильмы, там героев много, но результатом кончается тем, что под американским флагом все вот это происходит, да, и президент-то самый главный герой. Но если мы сейчас представим себе, что фантастический какой-то фильм, который... И знаете, к этому все привыкли, да, все мировое сообщество потихоньку. И я даже смотрю и симпатизирую этому американскому президенту, вот. А вы можете себе представить, что там какой-то Путин или какой-то там Ельцин спасает мир от какой-то космической чумы, он едет на каком-то там истребителе, взрывает какой-то инопланетный корабль, потом это все дело кончается парадом на Красной площади, именно 9 мая. Вы можете себе это представить? Ну, бред, да? Но этот бред американцы нам показывают каждый раз, понимаете? Но мы к этому привыкли. Вот это окна Авертона. А у нас почему таких фильмов нет? Раньше же были, до смерти Сталина. Было. Вот это 53-й год точно фильмы сразу поменялись. Раньше было. Мы привыкаем. Мы привыкаем к предательству. Это страшно. Итак, первый предатель острой драматической ситуации. Я, ну, не готов. Не готов, да? Хоть и говорится, что Господь не дает испытаний свыше сил. Да, не дает. Ну, если я его предал и остался без него, то без него-то я же не это. Иногда гораздо более пошлое желание. То есть это есть острое желание предать, что, ну, предать, спасти себя. А иногда более пошлое, не создавать себе проблем. Знаете, такие сытые, ленивые. Ну, типа, ну, какой может... Закрутил роман с девушкой, забеременела, а теперь мое дело сторона. Вот такое. Предательство? Предательство. Вот такое. Пошлое. Просто зачем это отягощать свою жизнь? Вот такое. Просто такое, такое циничное. И вроде бы не такое вот такое преступление, знаете, такая вот эта бытовуха, но это еще хуже. Того можно хоть понять, он за свою жизнь. А за свою жизнь, но она же чего-то стоит, да? А это за комфорт. Это хуже. И экзотические случаи предательства есть. О, это вся религия. Раз, туда можно отнести. Или, например, вот желание сделать всех людей счастливыми, не считаясь чувствами и судьбами отдельных людей. В том числе и самых близких. Вот. Ну, вот религиозные зомби, они это вот нормально. Или там вот есть черный цинизм. Чем хуже, тем лучше. Понимаете, что такое черный цинизм? Это, а, вот это все, вот это. Потому что, ну... Это как бы высокооктановый бензин. Когда говоришь, что такие высокая амплитуда событий, люди как-то реагируют, чтобы привлечь к себе внимание. И это... Или вот азарт двойного, тройного агента. Это сколько случаев. Он вроде и кремлевский агент, а с другой стороны и со Штатами воюет. И там уже английская разведка или немецкая его завербовала. Да, вот такой драйв такой бывает. У него там этих масок. А по сути предательство. Но вот эти экзотические предательства, да, смотрите, это самое страшное. Нам кажется, вот такой героизм вообще. Он и там успел молодец, и там успел молодец. Вот. И поэтому предательство идет сверху путем обучения. И поэтому, ну, каким образом? А давайте я вам прочитаю. Вот один из моментов предательства. И оно идет незаметно. Вот знакомлю вас. Это было в России сейчас. Буквально на 8 марта подарочек сделали россиянам. Внимание, для женщин. Для более сбалансированного участия женщин и мужчин в процессе принятия решений в области политики и общественной жизни. Это, ну, с официального этого сайта, да. И организации экономического сотрудничества, развития по гендерному равенству, образованию, трудоустройству и предпринимательству. 15 февраля 2017 года состоялась встреча Дмитрия Медведева с представителем Совета Федерации РСФСР. Ну, ФСРФ. Воспользовавшись случаем, Валентина Матвиенко попросила Медведева подписать разработанную национальную стратегию действий в интересах женщин, которая ставит своей целью устранение гендерного неравенства к 2022 году. То есть к 2022 году, что женщина, что мужчина. Ну понятно, сейчас все на кнопках, все на пультах. Физическая сила как бы потеряла свое значение. И сейчас как-то уже никто не, рука не поднимается доказывать, что кто умнее, мужчина или женщина. Да? Ну так ведь, да? И поэтому за равенство. Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Но он... Угу. В документе содержится предложение по борьбе со стереотипами о месте женщин в современном мире. Называется это сексизм. 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 Предвзятом отношении к людям или дискриминации людей по признаку пола или гендера. ООН определила, понимаете, этим вопросом занимается ООН. Когда вот мне говорится, что это ООН, это уже сразу подозрительно, да? Одно дело Медведев подписал. Молодец такой, а другой, он определил гендерный мейнстризм как обязательную для всех государств. Народы отдельных государств должны пересмотреть их устаревшие взгляды на семью, рождение, воспитание и образование. И, соответственно, принять альтернативные сексуальные ориентации, такие же нормальные, как традиционные гетеросексуальные. Очень похожая схема, везде до тупления одинаково, цветных революций. Там Сирия, там это. И то есть везде был Майдан, везде были стрелки, везде были СМИ и везде были вот эти наемники. Один и тот же сценарий. Но знаете, хочу сказать, не во всех странах это стрельнуло. Почему? не набралось, то есть даже смотрите, ни капиталовложения, ни наемники, ни СМИ определяют, состоится революция или нет, вот такая, определяет критическая масса предателей. Критическая масса предателей. Есть конкретные предатели, их всегда хватает, там очередь стоит, потому что за это платят. А вот, вот этих оболваненных, то есть ну, не прошел еще национализм как бы какую-то стадию и не состоялось, понимаете, не состоялось. У меня целый список есть, где, кстати, это задолго до Майна, до Майдана, за 3 года был объявлен список, каким образом там по Африке они пройдут, там Судан пройдутся, вот это, вот это, вот это. Там Каддафи как раз попал под раздачу, там уже когда было все хорошо. И потом Украина стояла. Так вот, до Украины, когда дошло, не все у них получилось. Почему? Предателей не было. Но в связи с тем, что с у Украины была закваска, это спасшиеся от суда, вот эти вот, Галичина вот та известная, который ни один человек не попал на Нюрнбергский процесс, американцы их просто отодвинули. То есть закваска была, и у нас это просто прошло как по маслу, лучше, чем в Сирии. Лучше. Даже не заметили. Не заметили. Итак, он определил гендерный, и вот это, смотрите, въезжает. Вот точно так же, как смена власти происходит, точно по нотам. Точно так же происходит смена по нотам, как по нотам вот это вот, ну, гомосексуализм заезжает. Вот вроде война, вроде что. А эти, смотрите, вот на Москву там что-то надеются. А вот смотрите, Медведев что подписывает. Там сначала говорят, что мужчины и женщины равноправные во всем. В политике, в том, ничего плохого. И сразу за этим же принимается закон, который нельзя принять раньше. Принимается, что и все... А семья, что такое семья? Везде вот мужчина глава семьи, она там хранитель очага. А так, кто хочешь, храни очаг, кто хочешь, глава, понимаете, одинаково. А раз одинаково, значит что? Значит, любые браки. Любые браки. То есть, вот эти окна Овертона, да? Медведев заявил о встрече Матвиенко, я подготовлю, заявил, запись. Я подготовлю, подпишу, можете не сомневаться. Можете выпустить прямо 8 марта. Это подарок для всех женщин, да? После этого, написано, сразу после этого, общественно-политическое сообщество геев и лесбиянок, называется либерализм, гомосексуализм, благосостояние и толерантность, направило ему хвалебное обращение к Медведеву. В нем, в частности, говорилось, цитирую текст, впервые в нашей истории страны на законодательном уровне наконец-то будут закреплены принципы феминизма, толерантности и гендерного равенства. Мы ценим ваше мужество и верим, что после принятия данной стратегии вы не остановитесь на пути либерализации и преодоления средневековых стереотипов. Перечисляются средневековые стереотипы. Зачитываем. Мы надеемся, что вслед за стратегией действий в интересах женщин и России последует признание правового равноправия гей-браков, легализация легких наркотиков и секс-услуг. А в Украине, мы уже знаем, был парад проституток, да? Они уже там свое... Что позволит нашей стране идти в ногу со временем и получить признание всего цивилизованного мира. Мы верим в вас и в вашу общую победу, в нашу общую победу, победу европейских ценностей и здравого смысла над варварством и мракобесием. Мы верим, что после подписания стратегии вы войдете в историю ЛГБТ-движения как первый российский чиновник, который выкинул на идеологическую помойку традиционные ценности в кавычках и прочие средневековые заблуждения. Проповедники новой семейной политики предлагают ввести особые уроки полового воспитания, на которых учителя будут обязаны пропагандировать прелести сексуального образования. Технологии гендерного мейнстризма уже отработаны во многих странах Запада, где детей под видом ранней сексуализации растлевают и растлевали, начиная с яслей, а также принудительно отбирали и отбирают их у родителей с помощью специально созданных подразделений ювенальной юстиции для конфискации потомства. У нас это уже есть. Вот я, вот жена, вот ребенок. Давайте мы его уколем. Нет. Приходят еще врачи. Давайте мы его уколем. Нет. Приходят 2 полицейских. Около этого. Как это называется? Центр. И вот 15 человек стоит. А мы стоим, не отдаем ребенка. Мы забираем ребенка. То есть созданы уже службы по отъему детей. Мы уколем, а что витамин К? А зачем витамин К? Раньше кололи, нет, а сейчас? А вот у нас есть приказ. Всем колоть витамин К. Что за витамин К? Непонятный. Вот. И эта машина, вот эта вот, которая нас типа охраняет, она стоит постоянно перед вот этими, как же это называется, где рожают, как называется? Перинатальный центр вот этот у нас. Вот там. Постоянно стоит. Я сколько раз приходил там, вот оно стоит. Рожать опасно становится в роддоме. Опасно просто. Весь старый персонал увольняют. А новые, которые ничего не соображают, они вот, они как солдаты. С детства за сатанинской гендерной теорией стоят идеологи глобализма, которые провозглашают, чтобы воспитать нового человека, вообще надо изменить сознание людей. Все, что связано с различием полов, должно быть стерто и уничтожено. Традиционная семья, брак, деторождение, родительские обязанности, материнство, отцовство, детство в родной семье. Абсолютно все. В начале третьего тысячелетия смертные грехи приветствуются как достижение социального прогресса, навязываются людям и утверждаются в законодательном порядке. Ну, хватит. Одно из проявлений предательства. Предательство. Люди не понимают. Это потом, когда растолмачить, а оно выглядит просто, ну, гендерное равенство. Мужчина и женщина, ну и нас раньше говорили. Женщина на тракторе, ну а что, больше не... Знаете, что я хочу сказать? Когда женщина ведет себя как мужчина, если рядом нет мужчины, это нормально. Когда мужчина ведет себя как женщина, когда рядом нет женщин, там посуду помыть или что-то такое, это нормально. Но когда женщина ведет себя как мужчина, когда рядом мужик стоит, это не очень нормально. Если он не хворый, конечно. Не очень нормально. А тут говорится, потому что физиология другая, психология другая, логика другая, все другое. Есть разные задачи. Разные задачи. Я надеюсь пригласить сюда одного человека, который бы нам растолковал, что есть разные, равные, но разные. А тут говорится вообще одинаковые. Все, до свидания, призвание, предназначение называется. Я чувствую, да Бхагавад-гита у нас не за... И поэтому, знаете, что вот в Библии написано очень давно, мне говорят, а что ж ты говоришь, что Библия там такая сатанинская? Знаете, кто там говорил, и у врага можно поучиться. И какая бы ни... Возьмите самое сатанинское учение, но понимаете, они это делают для себя. Надо это распространить на всех. Понимаете? На всех. Они говорят, вот, а это гои, их можно там как хочешь. А давайте вот это, то, что для себя, вот это благо возьмем для всех. Тогда оно годится. Ведь принципы-то правильные. Принципы-то правильные. И вот смотрите, послание к Ефесянам, глава 6. Ну, Павел. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силой Его». Разве что неправильно, могуществом укрепляйтесь. Потому что наша брань не против крови плоти, а против начальств. Вот черным по белому написано. Против начальники, потому что они первые предатели. Может только у евреев? Да нет. Падение начнется с браманов, написано в Веды. Потому что они руководят. Сначала надо туда влезть. Или кому-то надо пролезть на этот пост. И оттуда начинается предательство, с центра. С центра, вот как вот изнутри. Они же там идеологию пропагандируют. Против начальств, против властей, против мироправителей тьмы веры сего, против духов злобы поднебесной. И обув ноги в готовность благовествовать мир, возьмите меч духовный, который есть Слово Божье. У нас сейчас и информативная как бы такая эпоха, и поэтому слово, что такое слово? Слово это, которое... аннулирует предательское вот это образование. После этого образования мы предаем и ничего не понимаем, потому что сами не понимаем, что мы предаем. И я тут не дочитал про образование, и поэтому хочу сказать. на чем зиждется образование. Вот когда я был в этом перитональном центре, такие технологии, да я думаю, что когда нянечки были, было лучше. Потому что нянечка смотрит, как сопит, как дышит. Новые не смотрят на ребенка, на человека, они смотрят на приборы. Но прибор же может почему-то не так показывать. Они смотрят так давление, так и это. Ой, а там что-то вот запрыгало, ой, ему надо вот это. Да посмотри, может, на ребенка сначала, да? А ребенок здоровый, красивый, у него все в порядке. Но прибор что-то показал, и начинает его что-то двигать. Но как только ребенок что-то проглотил, у него там сбивается, и прибор, и говорит, вот видишь. Вот точно так же образование котируется по чем? Почему? Ну, табель какой у тебя? А ну, дневник покажи. Понимаете, образование. Образование это то, что ты для себя взял, с тем, чем могу жить. А главное, чтобы была оценка. Оценка. И вот я хочу немножко... И религиозная тоже оценка. Вот сколько ты там наизусть знаешь, сколько... А что ты себе представляешь? Смотрят на оценку, молодец. Ну вот смотрите, разве, когда вас на работу берут, вам смотрят какое-то образование, вам говорят, стаж работы, где, в какой фирме и кем ты работал, и тогда тебя берут. Никому это образование не интересно. Потому что, ну, не то, что я могу купить его, потому что это не является показателем. Итак, британский журналист... Джон Халтивангер написал провокационную статью о том, что оценки в школе – это вовсе не показатель интеллектуальных способностей, и что троечники добиваются в жизни больших успехов, нежели отличники. Ну, там и про двоечников я рассказывал уже, да, просто не договорил. Что самые оптимальные – троечники. Я троечник. Ну, сам себя не похвалишь, да? Три дня как оплеванный. Вот. Как показывает практика, хороший аттестат не всегда является билетом в счастливое будущее, и далеко не все двоечники после школы оказываются неудел. Среди неучей есть богатые и знаменитые люди, успеху и настойчивости которых могут позавидовать мир. Я для опоздавших тут читал Лев Толстой, Пушкин, Константин Циолковский, Дмитрий Менделеев, двоечники, Владимир Маяковский, Антон Чехов, Есенин, ну и так далее. Ну и зарубежных тоже полно. Кстати, это же пишет зарубежный, не этот. Так. Среди неучей есть богатые, знаменитые люди, успеху и настойчивости, которые могут позавидовать весь мир. Сергей Королев, который запустил первый искусственный спутник в космос, был круглым троечником. Владимир Маяковский учился настолько плохо, что даже не дочитал до конца Анну Каренину. А Бродский вообще был одним из самых заядлых и матерых двоечников, что не помешало ему получить Нобелевскую премию по литературе. Итак, за оценками. У нас погоня за оценками, за погодами, за мнением. Там, кто что скажет. Кто что скажет, это один маразм, а кто что напишет, и вот ты с ними вот на стеночку себе повесил. А кто ты? Потому что эта надпись может тобой не соответствовать, и она тебя не спасет. Диплом по плаванию тебя не спасет в бурном море, понимаете, спасет, как ты на самом деле плаваешь. Ум – это понятие абстрактное, и достижение в учебе не всегда самый объективный способ измерить его. Успех выпускника определяется в основном потому, что он добился вне пределах учебного заведения. А школа, мне вот так подмывает вот вставлять сюда, когда я помню... Я долго жил в городе Бузулуке Оренбургской области, и там было локомотивное депо. И в одну сторону тепловозы ходили, электровозов не было еще тогда, до Оренбурга, в другую до Самары. Вот так вот, два плеча. И это была такая узловая, серьезная станция. Вообще город Бузулук это закрытый был город. Там на Байконур делали, ну, много было заводов таких странных, непонятных. И вообще он как-то горами окружен, как вот в кратере вулкана какого. Я сейчас думаю, вот везде начитался, насмотрелся, думаю, может туда бомба упала какая-то, инопланетная, давно. И там просто реально в воронке находится вот такое, ну, с города смотришь, горы, вот. И очень много требовалось вот этих вот помощников машинистов, И каждые 3 месяца штамповали усиленный курс. И там был у нас один Панкратич. И вот когда мы все сдали, он говорит, а теперь забудьте все, что вы учили, оно вам помешает. А он такой пенсионер, но он такой незаменимый, такой старикан, который знает все. Он говорит, вот это 2Т10Л, 2Т10, ну, это маркировка тепловозов. Он говорит, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Вот это, мы смотрим, это вообще на рисунке не похоже. Вот это высоковольтная камера, вот это другая. Вот если тут заклинит, всегда найдите, таскайте в своей шарманке. Вот шарманка, тепловозники называли сумочку, в которой была, должна быть прищепка, колготки женские. Можно было там привязывать, как это, ну не сами колготки, а вот это вот, крокодильчики. То есть это вот провод, и там 2 таких раз металлических, чтобы взять и какую-то цепь обойти. И вот такие вещи. И там вот реле вот что-то хлопает, прищепкой, половинкой так раз ее расклинил, и поехали. Вот. И он таким вещам нас обучал. И вот после его курсов, которые были гораздо более кратковременные, но гораздо более практичные, выходили специалисты. Вот. Кому не повезло. Итак. Школа не всегда реальная подготовка к тому, что нас ждет в самостоятельной жизни. Успех требует страсти, настойчивости, эмоциональности и способности пережить, а главное понять ценность неудачи. Поэтому сколько троечников, от которых никто не ожидал великих свершений в школе, управляет нашим миром. Они понимают, что значит бороться. Борьба идет, понимаешь, борьба идет между преданными и предателями. Между ними неопределившиеся люди, если ты не определился и не стал этим преданным, то становишься предателем. Постепенно. Вот этими окнами Эвертона. Постепенно. Поэтому надо бороться. Каждый день. Каждый день надо что-то говорить, надо освещать. Потому что имеет значение вот эта масса такая безликая, которая предатели не понимают, что они предатели. И их энергией души делаются все вот эти вещи. Этими же чертами обладает любой успешный предприниматель. Он не боится рисковать, идти наперекор нормам, правилам, поэтому может создать что-то новое и неординарное. Двоечник зачастую лидер в своем кругу, готовый повести за собой других нестандартным путем в обход школьной системы. Среди троечников самый высокий процент нетривиально мыслящих творческих личностей. Психологи уверены, что таким путем детям не интересен стандартный набор школьных дисциплин. В школе нам говорят, что может быть только так и не иначе. Ну и так далее, и так далее, и так далее, что и так далее. Ну, мы знаем, что есть школа Щетинина, например. Дело не в том, что троечник это хорошо, чем пятерочник. Дело в том, что наша система образования опасна. Опасна. И полностью на нее положиться, предаваться туда опасно. Но есть настоящие учителя. Я знаю, мне повезло в жизни с учителями. Один был учитель электротехники. Электротехнику знали все. И парни, и девчата знали все. Не любили этого преподавателя. Он так рассказывал электротехнику. Вот, запоминалось легко. Он включал наши творческие вот эти мозги. Туда было ходить на этот предмет, как на шоу. И мы учили, потому что мы могли следующую серию не понять. Понимаете? Это было так интересно. Так интересно. Его так любили. Он в драке участвовал, когда это был Бузулукский строительный техникум, уровень института, кстати. Когда там драка пришла, бандитский город. Весь этот техникум вышел, и он вышел и там за своих начал, там, понимаете, учитель такой был. И потом он сказал, ребята, мне печное отопление. Дрову попилить. Вся группа пошла к нему. Вот такие люди. Вот такие люди. Не пропадут. Преподаватель. Ну ладно, с этим образованием. И вот кто кого образовывает... В общем, я хочу сказать, есть люди. Есть люди. Есть такая история. рассказывать человек, он когда уже вырос, он расскажет о себе, что вот есть люди, то есть не все зомби, не все такие правильные. Он расскажет такую историю, когда я был маленьким, моя мама была одна, и ей приходилось подрабатывать. И вот она садилась на трамвай, доводила меня до, вот, довезла до садика, там надо было пройти где-то метров 30 до садика, до калитки. Пускала меня туда, возвращалась, ждала следующего трамвая и ехала на работу. И все время я опаздывала. И когда он более-менее подрос, эту траекторию вырос, вот этот парень рассказывает, она так рискнула, потому что все время ее, ну, грозили там это. Она говорит: сынок, давай, вот раз, и не оглядываясь вот до тех ворот и прямо туда в раздевалку. А там его уже ловили, она даже туда не заносила. И вот когда она ее выпустила, трамвай стоит, и пока мальчик не зашел туда. И вот сколько времени она возила его, то есть ей не надо было выходить и пересаживаться. И потом, когда этот мальчик вырос, вот этот вот водитель трамвая, женщина, сказала: а ведь это я тормозила и ждала, когда, чтобы мама, она видела, мама бедная мечется по трамваю и ждет, когда, ну, чтобы была, ну, известность, что да, зашел туда, все. Вот люди. А ведь нарушение инструкции. Вот такие люди, которые не боятся. И ни за свою работу, ни за что. И вот я хочу зачитать. Ну, есть такой миф. Вот евреи все хорошие, не славяне все хорошие. Не американцы, ничего. Я вам зачитаю специально не славян и не евреев. А таких вообще людей из разных стран, которые делают, ну, как будто они, вот такие вещи, как будто они живут при коммунизме. Это при полиции, при налогах, что у них есть свои трудности. Хочу зачитать несколько историй, знаете, светлых таких. Какие эти люди не предадут, потому что мы читали, из-за чего люди становятся предателями. Эти люди никогда не предадут. Человек, делающий хорошие дела, не предает хорошие дела от себя. Не потому, чтобы показаться, что хорошие. Вот несколько историй. Вот. Ну, например, один. Парень стал чемпионом мира и потратил все призовые деньги на дома для бедных. Я фото видел. Целый город, все одинаковые типовые дома. И когда-то у мальчика Мэнни Пакья, он какой-то, знаете, немножко на Брюс Ли похож, вот такой.
Боксер,
все знают наших людей. Да. Не было даже горсточки риса на обед, но железная воля и упорство привели этого простого паренька на вершину. Он стал единственным в мире боксером, который завоевал мировое первенство в 8 разных весовых категориях. Единственный в мире. Я смотрел на него и думал, ну это не знаю, это ему, наверное, 200 килограмм, что ли, ну надо, или сколько там, ну как 8 категорий, как он мог. Несмотря на оглушительный успех, Мэнни не забыл нищее детство. Одну из первых крупных призовых выплат за бой он решил потратить на строительство домов для жителей Танго. Танго, город, оказывается, такой. Родного поселка беднейшей провинции страны Сарангани. На этом боксер не остановился. Сегодня на его деньги возведены дома уже для тысячи семей. Вот. В новом поселке открытые крытые площадки для занятий спортом, общественный парк, новый функциональный центр, ну и так далее. В 12 лет он бросил школу, чтобы помочь семье выжить, начал работать. Видите? Учился. А сколько сделал? Сколько грамотных людей, умных и философов не могут сделать то, что вот он кулаками добился? Это значит, не это главное. Наверное, сердечко главное. Знания могут украсить вот это все твое. Но главного. Есть ли у тебя главное? Вот. Тогда же он стал заниматься боксом. Первый его тренером стал дядя. Дядя рассказывал, каким твердым характером обладал Мэнни с самой юности. Он вставал каждое утро в 4 часа. Прям вайшнав, да? Чтобы выйти на пробежку. Уже через полгода тренировок я сказал: из этого парня вырастет чемпион мира. Так и вышел. Несколько лет назад он занялся политикой и победил на выборах в Конгресс. Вот. Кстати, в Конгрессе его не любят. что тоже плюс к его как бы личности. Да. Они в Конгрессе, знаете, как он говорит о конгрессменах? Под этим фото в своем Инстаграме, на это фото, и там огромное количество этих, ну, поселок, которые вот он, не он построил, на его деньги. И там счастливых полно, тут там 7 человек, там 5 человек, семьи, у которых не было крова. И теперь вот просто так с неба свалилось на них. Мэнни с горечью пишет: это жизнь. Когда я молчу в ответ на вопрос, что я сделал в качестве государственного служащего, меня критикуют. Когда я показываю, что именно я сделал, меня тоже критикуют. Вот не это надо было делать, вот давайте вот трубопровод туда, он просто для дела, для людей. Да, это жизнь. Легко критиковать, лежа на диване, того, кто упорно идет вперед. Кто упорно идет вперед. Еще один светлый человек. Раймонд Нельсон, учитель в одной из школ Южной Каролины. Мы говорим, американцы там плохие, да? Ну, пожалуйста. Ему никак не удавалось расправиться с хулиганами со своего класса. И тогда он купил пиджаки и галстуки и создал джентльменский клуб, где мальчики раз в неделю учатся тому, что обычно рассказывают своим сыновьям отцы. Как завязывать галстуки, как обращаться со старшим, как быть обходительным с мамой, с бабушкой и сестрой. Строгий дресс-код, придуманный Нельсоном, служит определенной цели. Ведь человек, одетый в смокинг, драться не станет. Я понимаю, что они плохо ведут себя не потому, что они плохие, а потому, что им просто не хватает внимания и любви. Говорит учитель. Еще. Взял, вот придумал, где он это прочитал. Придумал взять, одеть эту шантрапу и там это, посмотришь там, оторви и выбрось. Но когда они оделись, нормальные. Понимаете, вот придумал. Ну тут слишком много, я пропускаю. Ну вот этот мне нравится. Этот дом разваливался, а хозяйке грозил штраф, пока кто-то не начал тайно чинить его. Энн Глейсон, бывшая учительница на пенсии, выросла в доме, за неподобающий вид которого ей грозил штраф. У нас хоть завались тут, да, никакого штрафа, да. А там вот в некоторых целых от городского сообщества, целых 3000 долларов в день, пока она не сделает ремонт и уборку на участке. Не порти настроение окружающим, называется, да. К сожалению, у Энн не было ни средств, ни семьи, ни друзей, готов помочь. Она была в отчаянии, но однажды случилось нечто совершенно неожиданное. Она увидела молодых людей, ремонтирующих ее дом. Добрыми эльфами оказались Адам и Кристиан Полемус. Ее соседи, приехавшие в город Хамильтон, Нью-Джерси, 5 лет назад. Они подружились с Энн, и ребят очень беспокоило ее затруднительной ситуацией. Много раз они предлагали помощь, но гордая и нелюдимая Энн сразу меняла тему. Этим летом молодая пара решили взять ситуацию в свои руки. Вместо того, чтобы поехать отдыхать на природу, они позвали друзей и соседей, чтобы помочь Энн с ремонтом дома. И там фото, и там целая толпа, человек 10. Пришли и помогают. Ну, вот вам и капитализм проклятый. Люди-то ж везде есть нормальные. Работы было много. Люди трудились каждые выходные на протяжении всего лета, чтобы привести дом в надлежащий вид. Совсем скоро Энн привыкла к жизни в изоляции, начала раскрываться в общении со своими добрыми помощниками. Пекла им там тра-та-та-та-та-та-та. Ну и в общем пострили это. Такое фото есть. Дом до развалюха и после, вообще дворец. А самое главное, все эти люди, вот говорят, вот общество преданных, эти люди так сдружились между собой. Ну, соседи смотрели, предлагали на нет. Они взяли, не спросясь, начали там это красить, чинить, что-то строгать, прибивать. И все. Мы говорим, проблема отношений, кризис отношений, а в городе так вообще. А веды говорят, что есть отношения, если есть общее дело, то есть отношения. И вот эти товарищи по отношениям лучше всех. Есть отношения криминальные, это серьезные отношения. Когда вместе вы грабите банк, вы повязаны на одной веревочке, это отношения. Или вы там отстреливались в окопе. Есть отношения в баню, в сауну вместе каждую неделю ходят. Это отношения? Да. По наслаждению. А есть отношения, доброе дело люди делают. Вот это отношения. И скажите, где они крепче? Добрые дела, потому что там все возраста, пола и пол, все разное. Доброе дело, это знаете, как пища в гуне благости. Бананы можно есть всем. В гуне страсти не все, в гуне невежества только некоторым с хорошим здоровьем. Понимаете разницу? Вот она, гуна благости. Никакой не Бог весь трансцендент. Но эти люди не предатели. Не предатели. В страсти предать можно. В невежестве. Невежество это сплошное предательство, прежде всего самого себя. Я не буду, за время много, не буду. Вернемся к предательству. Предательство это удар, которого не ждешь. Еще раз. Все время поступает опоздавший, не приходится. То есть организм человека, сообщество, страну можно развалить только изнутри. Изнутри. Астероид взорвать надо, пробурить и взорвет. Так вот, сколько ни стреляй. Только изнутри. Это удар, который не ждешь. Там. И ты, Брут, помнишь, да, вот лучший вдруг. На него я опирался. Как вот этот вот граф Дракула, который стал, он опирался на этого Стефана, то вот и предал. Потому что он ближе всего может подобраться к тебе. Итак, а теперь сплошной позитив. Внимание. Предательство это очень необходимая вещь в нашей жизни. Без предательства ты от Бога очень быстро уйдешь. Я еще раз на бис повторяю. Еще раз. Потому что главная мысль. Почему так много предателей? Потому что очень много людей отошло от Бога. Это слушать себя, это то, что у тебя есть, ты это делаешь. Все, что вокруг, потихонечку изменяет твою траекторию. И ты вообще, когда у тебя ты с Богом говоришь, когда у тебя дуга горит, атма параматма, вот так вот, на тебя это не действует. Но как только там почему-то утухло, то есть какой-то драйв в твоей жизни прошел, к тебе начинает въезжать вот это окружающее, и ты его принимаешь за чистую монету. Тебе кажется, что ты это... Итак, предательство. Это... Предательство является неотъемлемой частью нашей жизни. Сразу конец скажу, хочу, чтобы только вот это запомнили, все остальное не надо. Тебя предаст именно тот, на кого ты рассчитываешь, как на Бога. Махарадж, друг, жена, муж, ребенок. Вот он, ну ребенок, это же моя там плоть и кровь, теперь он обо мне предаст. Потому что ты Бога забываешь. Все, что начинает, предают именно вот эти. Предают только друзья, предают только свои, чужие не предают. Чужие пришли, наехали, там, позавидовали, там, это захватчик, он не предатель. Появится предатель в твоей жизни, ты отошел от Бога, ты рассчитывал на него, и Бог делает так, что он убирает, и ты начинаешь думать, а куда податься? Да вот сюда же, откуда ты отошел. Люди предавали, предают и будут впредь продолжать предавать друг друга. А раз так, то совершенно очевидно, что с предательством нужно уметь жить. Независимо от того, предали вас или не предали. Если не будет предательства, не будет и преданности. Веры не будет. Некоторым людям очень сложно понять, почему люди вообще предают друг друга, почему они поступают с другими так, как не хотели бы, чтобы поступали с ними. С другой стороны, те люди, которые сами кого-то предали, ищут оправдание своему предательству и, как правило, находят его. Страдают от предательства и те, и другие. Кто и те, и другие? Вот это важно. Те, которые предатель, потому что, еще раз, сначала ты предаешь Бога, потом себя, потом начинаешь предавать других. Только в таком порядке. Тот, кто уже прошел вот эти вот вещи, ну то понятно, он пострадал. Он уже пострадал, потому что он без Бога. А как страдают вот это те? А кто такие другие? А другие это те, кого предали. И они страдают, если они неправильно относятся к предательству. К предательству надо относиться как к лекарству. Ты не на ту лошадку поставил, дорогой. Есть одна лошадка, которая не лжет. Потому что только эта лошадка знает, куда бежать. Это Господь, который внутри тебя находится, и Он знает, куда идти. Он ведет тебя по жизни, написано в Бхагавад-гите. Так ни разу не открыл, столько закладок, так ни разу не открыл. Написано-то. Он как ты в машине, он там ведет, помните, да? Вся 18 глава.
Да. А внешнее проявление параматмы настоящего гуру вы вообще признаете как бы или нет?
Или... Да, или настоящий нет? Гуру, если читание Чандрачарана, он говорит, стоит в стороне и просто сводит, знакомит вас. Вот это не просто что-то пищит, совесть какая-то, Бог, а сам скромненько стоит в стороне. И вот в этой Бхагавад-гите, в отличие от синий, написано, что только изнутри получает человек сигнал, куда и что делать. Никто не знает, что делать в этом мире. А духовный учитель только подтверждает. Подтверждает, это значит, он ободряет. Говорит, не бойся, иди. Ну как же не бойся? Потому что, знаете, что такое духовный учитель? Это единственная аргументация, которая стоит на стороне Бога. У меня какая-то идея. И мне надо получить там созвониться, чтобы все было. А он говорит, не бойся, ты задумал, вот как там у тебя есть, так и действуй. А созвонюсь, а вдруг там не готово. Давай, он же тебе сказал, значит, он там уже все приготовил. Вот что такое духовный учитель. Он тебя ободряет, он делает тебя смелым. Потому что именно трусость не дает тебе быть самим собой. Трусость.
Вы имеете в виду, что вы сказали, что Махарадж подведет, предаст, если... В том случае, если мы вместо Бога ставим культ какой-то, да?
Да. Понятно. Не просто подведет, а он не виноват, что ты поставил его. Что-то случится, ты разочаруешься. Ну вот плакат, пожалуйста, вот Кришна, вот Арджуна, вот плакат. Знаете, что он говорит сейчас Арджуне? Он говорит, вот что я тебе рассказал, ты, конечно, на уши намотай, вот у него, видите, усы какие, да, у Арджуны. Вот это вайшнавы бреются, а вот у нас только Лакшминарайна с усами один. Вот. А говорит, но поступай как знаешь. Поступай как знаешь. Вот я, целый Бог, воплощенный. Но не меня слушай, а вот его. Почитайте еще Бхагавад-гиту. Поступай как знаешь. Но когда вам говорят, вот Прабхупада сказал, а мы еще записали. Или вот сейчас гуру твой говорит. Одни вообще говорят, раньше ты слушал параматму, но ты сейчас получил инициацию, теперь ты гуру должен слушать. Зачем тебе параматма? Вот. Это предательство. Итак, страдают от предательства и те, и другие. Значит, те, которые предали, а другие, это которые неправильно относятся к предателю. О, надо их всех там четвертовать и все. Нет. И мы тут говорили, кого надо прощать, не ведают, что творят. Ну, реально не ведают, что творят. А кого даже прощать не надо, потому что это их роль. Это их просто роль. Это реальные демоны, которые пришли, что? Разочаровать нас. В чем? Во всем, кроме Бога. Во всем, кроме Бога. Настоящего, живого, с которым можно пообщаться. Ведь в глубины души мы все понимаем, что некоторые поступки, независимо от нашего к ним отношения, являются не совсем нужными в этой жизни. В глубине души мы понимаем. Мы все понимаем в глубине души, нужными в этой жизни, и от них больше вреда, чем пользы. Предательство уничтожает такое явление, как доверие людей друг другу. Честность и верность – это законы сохранения порядка в обществе. Для некоторых бездушных людей предательские поступки являются нормой. Для некоторых бездушных людей предательские поступки являются нормой. То есть им за это и зарплату платят. За предательство. Зарплата предателям и киллерам самая высочайшая. Самая высочайшая в настоящее время. Нормы, они дикостью. И мы должны понимать это, чтобы быть готовыми к подобному сценарию. Почему? Да потому что большинство людей неразумны. И это подтверждает Прабхупада. Он говорит, 99,9 на радхамы. Неразумны. Ну не ведают, что творят. То есть не надо их там гасить. Они движимы своими, в том числе, и хищническими инстинктами, а не здравым смыслом. Таким образом, предатели, когда предают нас, они делают нам прививку от слабости, которая возникает. Я формулу говорю сейчас. Которая возникает, когда мы надеемся на кого-то больше, чем на Бога. Когда я надеюсь на кого-то, я делегирую свои силы ему. А он пойдет на это, не пойдет, и вообще есть ли у него силы, неизвестно. Я помню, мне Анатолий Антонович, вот человек знает, да, мне Анатолий Антонович говорил, я к нему прихожу, говорю, ну кто я, а вы Анатолий Антонович, это в клубе «Логос» там. Я вот такие ураганы придумал. Он говорит, если ты это придумал, если у тебя это пошло, значит у тебя это и получится. Это санкция. Санкция. У меня ж ничего нет. Он говорит, у тебя и получится. Ты что-то откроешь новое в этом. Ну так и получилось впоследствии. Аурадайна, знаете, что такое, да? Аурадайна. Это формула. Вот пирамида это аурадайн. Шар это аурадайн. Если из проволоки сделать, вот такой шар из проволоки, внутри вы увидите, ну при достаточной тренировке, прямо шар такой клубится, вот такой, энергия. Из пирамиды, если вы посмотрите, такой луч идет вверх. Куда направляете пирамиду, туда и луч идет. Это аурадайна пользовалась на даче. Взял флакон из хлорофоса, прикрепил в одной трети от пирамида и трусская. Извините, что не по теме, да? Вот несет. Есть египетская, там один к одному. Идет высота к основанию, один к одному. А этрусская это один к двум. То есть она более такая острая. И вот этрусская, я посмотрел, луч сильнее, чем у египетской. И вот прикрепил там проволочки и направляю, знаете, как с пулеметом. Хожу вот так вот, направляю этот луч на колорадов, и они-то падают. Флакон закрученный. Информация передается. Вы понимаете, что такое информационная война? Не надо травить никого. Вот отрава, самое главное. И там есть какой-то носитель. Вот это вот, ну вот мы ж не удивляемся, что линза фокусирует свет. А форма, она тоже фокусирует какую-то энергию среди нас. И вот тут разрежено, тут такая, тут сякая. И как этим пользоваться? Вот. Но это отклонение. Это просто я к чему сказал, что к тебе пришла эта мысль, значит, у тебя что-то и получится. Не надо вот это. Я такой вот, знаете, такой стрелочник. Есть стрелочники, что-то увидели и быстрее вот носятся с этим. Или я увидел больного, так, ага, вот тот лечит. Если ты увидел, пожалел, значит, твоя судьба сейчас его и лечить. Но я же ни разу не делал. Только наперво везет. Только наперво везет. Господь ничего не повторяет. Вот. И поэтому я сейчас прочитаю афоризмы про отвагу. Извините, но надо противостоять этому предательству. Отвага. Отвага. Люди не предатели. Я сейчас читаю, какие люди не предатели. Вот. Отвага является источником всего великого и доброго, что есть в человеке. Чего является? Чего? Всего. Всего. Потому что без отвага это тот экскалатор, и что под Бога тебе все это качество передались. Нет отваги, окошечко закрыто на переучет там или как-то, понимаете, да? Отвага. Отвага это когда ты не спрашиваешь, ты берешь ответственность на себя и делаешь. Отвага увеличивает доблесть, колебания же усиливают страх. Много думаешь. Господь тебе говорит, именно тогда, когда в следующую секунду надо делать. Через 2 секунды ты это исполнишь, но уже не будет, потому что он находится в настоящем, и тут уже должен тут же и делать. Он тебе говорит, для настоящего, не для завтра. Господь тебе никогда не скажет, что завтра надо будет делать. Доблесть для этого необходима, чтобы жить в настоящем. Отвага рождает победителей. Что такое оригинальность? Оригинальность – это отвага быть собой. Ну, чуть просто, да? Очень просто. Лишь три принципа военного искусства. Это говорит генерал Джордж Паттон. Три. Отвага, отвага и отвага. Все. Не отвага образования или там строевая подготовка, а отвага, отвага и отвага. Потому что отвага тебе и все знания сообщит. Любовь – восхитительный цветок, но требуется отвага, чтобы подойти к краю пропасти и сорвать его. А вы думаете, любовь – это цветочек в цветочном магазине в горшке? Можно купить за недорого? Нет. Большая отвага заменяет большое умение. Все, и хочу прочитать стих. Я не знаю, как он называется, но я его назвал иммунитет. Я когда-то уже читал иммунитет. Потому что идет война. И для этой войны нужна отвага. Быть преданным – это отвага. Быть просто человеком – нужна отвага. Взять свою судьбу и прожить ее – это нужна отвага. К судьбе прилагается отвага. То, что у тебя на ладошке написано, приложи к этому отваге, и тогда будет. А так будет просто две даты и прочерк. Вычеркнутая жизнь. Никто не будет знать, и тебе не надо будет оно. И поэтому отвага это что? Ну что-то Господь, Параматма, он говорит, только ради других что-то делать надо. И это не щадя жизнь свою, не щадя живота своего. Это касается мужчин, женщин, всех, когда вот настоящая война, там и дети берутся за оружие, да. Сейчас информационная война, и отвага это надо просто сказать, ну, честно, то, что есть в самом деле, а не то, что СМИ говорят нам. Предатель номер один. Предатель номер один. Технология. Прочитаю стих и на этом, наверное. Друзья мои, так примем же удар сей на себя. Забаррикадируем ворота трупами собратьев. Если мир царит вокруг, ничто так не украсит человека, как смиренность. Но в час, когда войны раскат нас оглушает, подобно будьте тигром вы в бою. Пусть кровь вас закипит, за яростью пусть прячется вся ваша добродетель. И взгляд пусть станет ненависти полон. Этот стих я услышал из кинофильма «Почтальон». Почтальон. Ненависти полон. Потому что сострадание, я напоминаю, состоит из четырех вещей. И трансцендентным из этих вещей является ненависть к боли другого. Не ненависть вот к этому вот, всех там вот так вот, мирных жителей в мирное время, безоружных. Не это ненависть. А ненависть вот к самому такому событию. Остановить. Остановить. У меня все.